Там нет такого, что вот ребята кушать захотели или спать, они пошли домой там и на следующий день продолжили. Нет, 3 дня, 48-72 часа, не выходя из помещения.
Всем привет, это подкаст Geekbrains, выхожу с понедельника, и сегодня у нас в гостях Виктор Чаплыгин. Это наш преподаватель, он ведет курсы по информационной безопасности, а конкретно сразу несколько курсов. Это безопасность проводных и беспроводных сетей, это Linux рабочая станция. Также Виктор ведет кибербезопасность для школьников, администрирует стенд Capture the Flag. Я правильно сказал, Виктор?
Да, совершенно верно. Привет да. всем.
Ну и вообще Виктор ведущий тренер по кибербезопасности, в принципе. Сегодня мы поговорим с Виктором о нашем факультете кибербезопасности Geekbrains. У нас их два, для взрослых и для детей. Также отдельно мы поговорим с Виктором об этой загадочной штуке под названием CTF-платформа, о нашем учебном полигоне для безопасников, который Виктор администрирует. Вообще, на самом деле, я знаю о кибербезопасности в основном только по сериалам. Недавно смотрел «Мистер Робот», это все выглядело очень круто, романтично. И на самом деле, наверное, все немножко не так, поэтому сегодня, думаю, будет много вопросов. Начнем вообще с этой аббревиатуры интересной CTF, Capture the Flag. Что это вообще такое, Виктор? Как это работает?
Да, а насчет «Мистера Робота» и других сериалов, связанных с кибербезопасностью, вот «Мистер Робот», он, наверное, один из самых правдоподобных. И на самом деле многие его в пример приводят, потому что сейчас в киберпространстве всякое разное творится. Еще очень хороший вариант, советую тоже сериал «Черное зеркало». Там, конечно, не про хакеров, но про реалии в мире кибербезопасности, в кибермире, так называемом, где мы сейчас с вами живем. И поэтому очень важно защищать свои данные. Что касается CTF, то можно сравнить игру в CTF, Capture the Flag, с игрой в Зорницу. То есть ребята, да, в принципе, не только ребята, там, дети, школьники могут играть в нее, но и занимаются вполне взрослые дяди с данными соревнованиями. И участие в таких играх позволяет закрепить и отточить свои навыки по кибербезопасности. Представить себя хакером, поиграть с командой, либо можно играть в CTF по отдельности, то есть самостоятельно, без команды. Но, конечно, интереснее, когда это командная игра получается. У нас на факультете кибербезопасность для школьников мы используем данный подход, так как он себя зарекомендовал. Вообще, основа основ и формирование CTF-сообщества, оно пошло с Запада, еще с такой вот замечательной конференции, как DevCon. Возможно, они и многие слышали.
Ну да, аббревиатура знакомая. Я, честно говоря, не помню, к чему она относится, но DevCon сочетание я уже где-то слышал. По-моему, даже так игра какая-то называлась когда-то старая.
Да, там в фильме War Games вроде бы оттуда заимствовано. Это заимствование произошло где-то в начале 90-х, 93-й год. Изначально это было просто собрание друзей, хакеров. Потом это все переросло, как всегда, как умеют это делать на Западе, в масштабное международное комьюнити и конференцию серьезную. Но если говорить о DevCon, то это не только CTF. Если проводить аналогию с DevCon, в России есть такая замечательная, серьезная и крутая конференция, как Positive Hack Days, на которой тоже много активностей. И всем, кто интересуется кибербезопасностью, рекомендую в сторону ее посмотреть, приехать, как минимум побыть там, а как максимум поучаствовать, если у вас есть уже знания.
Давай вернемся все-таки к CTF. Расскажи в общих чертах для начала, как это работает, что надо делать, из чего все состоит.
Да. Обычно игры в CTF, так как сейчас технологии позволяют, представляют собой сайт, на котором участники, игроки регистрируются. После регистрации они получают доступ к челленджам, к заданиям, могут создать свою команду, зарегистрировать, потому что бывают варианты, когда человек играет сразу в команде, либо поодиночке. В результате выполнения заданий, задания бывают разные, связанные с криптографией, с уязвимостями в веб-приложениях, с сетевой безопасностью. То есть CTF не ограничивается только лишь вебом, направлений там очень много. То есть там практически все возможные направления в ИБ, в кибербезопасности, которые в реальной жизни могут пригодиться специалисту, они затрагиваются. В том числе там есть стеганография, плюс еще анализ вредоносного ПО, также может быть реверс-инжиниринг.
Ты сказал, перед анализом вредоносного ПО было интересное слово, я о нем не слышал. География какая-то.
А, стеганография. Стеганография, когда самый простой вариант, в картинку, допустим, зашиваются какие-то данные. Для человеческого глаза картинка как картинка, ничего не видно, обычный рисуночек. А если загрузить ее в ПО специально или посмотреть в метаданные, то там могут передаваться сообщения. Ну, то есть это тоже достаточно древний способ передачи данных, стеганография. Пример самый такой исторический, наверное, когда там, если не ошибаюсь, римляне или кто-то набивали татуировку на лысой голове, человек зарастал, его отправляли через страну в другой город, чтобы он доставил сообщение. То есть, ну, так как никто не догадывался, не додумался, что у него под волосами сообщение находится. Как бы лезть смотреть под волосы. Здесь то же самое. То есть в картинку могут зашиваться сообщения, либо же в сетевой трафик. То есть, когда злоумышленник, если он там хочет какие-то данные из там, периметра организации, когда он находится внутри компании, вытащить, передать наружу, в принципе, он может в сетевые пакеты зашить порцию данных. Она будет очень маленькая, но если это прям ценная информация, ее там немного, то по чуть-чуть он может так передать. И, в принципе, если нет специальных систем, которые детектируют такие аномалии в трафике, то это очень сложно задетектировать. Это не просто как переслать какой-то файл. То есть именно само сообщение будет внутри пакета находиться, в заголовках служебных.
То есть получается, CTF — это как олимпиада, ну, грубо говоря, какие-то задаются задачки, ты их решаешь.
Да, ну, похоже на олимпиаду, но здесь, мне кажется, повыше соревновательный дух и нет вот этого академического акцента. Здесь все-таки более реалистичные, похожие на правду, на настоящие кейсы задачки. То есть то, с чем можно в жизни столкнуться. Плюс ко всему, если это прям игра в CTF, а не просто там решение задачек на каком-то внешнем сервисе, то, как правило, строится от начала до конца, то есть ты картину представляешь, как вроде как организация, и вроде как ты со своей командой ее должен пропентестить, то есть найти уязвимости максимально, найти максимум флагов. Под флагами может подразумеваться любая информация, может быть просто какой-то набор символов, и он прям так и будет подписан. This is flag, и в кавычках указан там набор данных. Ты его сдаешь на платформе, загружаешь формочку. Если он принимается, то, соответственно, команде начисляются очки. В результате начисления команды очков или игроку начисление происходит, значит, он выходит в топ. И, соответственно, там призы, почет, уважение.
Это какая-то вот чисто атакующая активность или нет?
Ну, нет, типа, нет,
ты
нет.
Работаешь всегда в роли хакера или наоборот?
Нет, есть разные варианты. Классическая — это task-based, основанная на задачках. Там и один человек может играть, и командой можно играть. То, что у нас как раз сейчас реализовано на CTF Geekbrains для студентов. То есть просто задачки, они не совсем просто, но они как бы разрозненные. Под разные тематики, как я уже говорил, под сетевую безопасность, под веб и так далее. А есть вариант, который называется Attack Defense,
Вот это интересно.
Исходя из названия, да, то есть есть команда атакующих, есть команды защищающихся. И не обязательно это там, стенка на стенку или там, команда на команду. Это может быть, с одной стороны, 4 команды защитников разных, которые выступают в роли службы безопасности, там, муниципалитета, города, организации, там, нефтеперерабатывающего завода и так далее. Есть прям максимально реалистичная инфраструктура, которую они защищают в виде серверов, контроллеров, использующихся на тех же заводах нефтеперерабатывающих, атомной энергетики, телефонные подстанции. То есть в масштабах серьезных это может воспроизводиться полностью инфраструктура маленького города. А с другой стороны, там может быть 2 команды хакеров. То есть там не обязательно равное соотношение, и они атакуют, пытаются взломать это все. Если им удается взломать, они находят флаги, сдают их, и в результате определяется, кто победил, хакеры, либо же защитники, кибербезопасники.
А как создается вот эта вот структура защитная? Типа какие-то виртуальные машины, получается? Ну...
Если в крупном масштабе представить, то да, берутся виртуальные сервера, формируется близкая к настоящей инфраструктура. Может доходить до того, что физически там устанавливаются какие-то контроллеры, потому что там виртуализировать их достаточно проблематично. Они подключаются к общей сетке, ставятся межсетевые экраны, средства защиты и обнаружения вторжений, системы анализа логов и инцидентов информационной безопасности, называется CEM. В общем, все, что сейчас на рынке самое там актуальное, свежее по защите информации есть, настраивается, либо же делается так, что настройки где-то есть более слабые, где-то по дефолту, и вот цель – вот эта инфраструктура города, макет города, используемый для соревнований. С одной стороны, защитники изучают его, то есть, ну, как бы представляют, что они сотрудники, их наняли, им нужно разобраться с тем, что есть, где есть бреши, по-быстренькому это все защитить, закрыть. А у хакеров, наоборот, цель успеть, пока защитники все это настроят, как бы найти как можно больше уязвимостей, по сути, дыр в системе безопасности, и проэксплуатировать их, то есть получить информацию, взломать.
А, то есть сама инфраструктура, она открывается одновременно защитникам и атакующим, да? Или
да,
какой-то есть,
да,
запас времени?
Подходы разные, но вообще, как правило, да, то есть там на старт внимание марш, и у всех там есть... На подготовку, грубо говоря, пару дней, если это прям масштабные соревнования, они готовятся, изучают, какое оборудование у них есть, что они с этим оборудованием могут сделать. Оборудование может быть физическое, настоящее, там, железки, фаерволы, а могут быть виртуальные машины, все виртуализировано. Они разбираются, что есть. Чуть-чуть изучают, и им говорят, все, можно начинать, и... как бы они эмулируют, моделируют реальную жизнь.
Угу.
Настраивают правила на межсетевых экранах, детектируют атаки со стороны команды хакеров, пытаются их пресечь, превентивные меры предпринимают, размещают всякие ханипоты, это средства, которые, по сути, предназначены для приманки хакеров, чтобы те зашли туда, посмотрели и оставили следов, и их обнаружили, и смогли в будущем заблокировать. То есть тоже применяются ханипоты из названия, как бы, бочонок
это
с медом, ага. Да, то есть привлечь. И на самом деле такой подход, он тоже имеет место быть. Комплексная система безопасности.
Здорово. Давай теперь больше про нашу систему, про наш Capture the Flag. Как все устроено там? Расскажи, пожалуйста.
Да, что касается платформы нашей, сети в Geekbrains, достаточно уже там давно назрела необходимость сделать что-то свое, потому что для студентов важно на практике применять те знания, которые у нас получают. То есть до этого у нас были локальные стенды, каждый студент разворачивал у себя на компьютере, не всегда хватало мощности, опять же, вопросы настройки и так далее. Поэтому решили создать CTF-платформу классическую, task-based. Task-based, вот, основанная на задачках, еще называется Jeopardy.
Mm-hmm.
И мы ее создали там буквально за несколько месяцев. Что касается там, технической части, если интересно, то могу тоже рассказать.
Да, расскажи, конечно.
В качестве фронт-энд части, то есть та форма, куда сдаются задачи, было выбрано уже готовое решение open-source. Стоял выбор между Facebook CTF и CTFD. Это, по сути, движок, который автоматизирует принятие флагов, стандартные формочки, где карточки задач есть, чтобы студент зашел, посмотрел, прочитал. А уже в самой карточке задания указывается ссылка на уязвимые сервера. Так вот, уязвимые сервера, так как, чтобы это можно было быстро перераскатывать и удобно было управлять этим всем, и не так много ресурсов это отъедало, было решено сделать на базе Kubernetes. Это оркестратор средств контейнеризации. То есть, я думаю, сейчас многие об этом слышали, кто интересовался даже не информационной безопасностью, а даже IT-темой. Вот. И создание задач и заданий для студентов, этим занимаются наши преподаватели, профильные по своим предметам. И в планах не только там применять для стажировок на факультете информационной безопасности и факультете кибербезопасности для школьников, но и еще внедрять эту платформу в повседневное использование на курсах. Поясню это. То есть у нас есть курсы, связанные с безопасностью веб-приложений, где рассматривается безопасность клиентской части, то, что у нас с вами на компьютерах на фронт-энд. Бэк-энд часть, серверная безопасность. То есть в планах вот все перевести максимально на платформу, чтобы было много задачек интересных, актуальных, современных под то, что есть сейчас уязвимости, чтобы на выходе студенты представляли максимально близко к реальности, какие могут быть уязвимости, ну, в инфраструктуре, допустим, куда они пойдут работать. Конечно, подогнать невозможно все варианты, но большинство типовых уязвимостей познакомить, рассмотреть можно.
Угу. Сейчас, получается, есть какая-то готовая система задачек, которую используют во время обучения, да? Разработанная, соответственно, тобой, с коллегами с инфобезопасности факультета и ребятами с факультетов там веба, бэкэнда.
Да.
Совместно вы делаете, да, это все?
Сейчас в планах делать, да, совместные коллаборации между факультетами, но в данный момент пока что задачки именно сделаны под информационную безопасность преподавателями факультета информационной безопасности, факультета ИБ.
Угу. А можешь рассказать для примера, как вы это делаете, в принципе? Ну, я понимаю, что есть программа учебная, и надо как-то подсветить ее иллюстративными примерами, задачками, да? И откуда вы берете вот эти вот кейсы? Это из опыта или где-то находите какие-то варианты в интернете? Ну, можешь для примера рассказать процесс?
Да, так как у нас преподаватели являются практикующими специалистами, которые работают в других компаниях на полную ставку, либо как-то еще, и занимаются каждодневно в своей зоне ответственности там, поиском уязвимости, настройками межсетевых экранов и других средств защиты, то решить, что будет в виде задачек использоваться, достаточно несложно, потому что они представляют, что вообще сейчас происходит, так сказать, на самой линии вот этой борьбы хакеров и защитников, так как они на стороне защитников занимаются кибербезопасностью непосредственно. То есть мы смотрим mm-hmm. программу обучающую, какие темы предполагается рассмотреть, и, исходя из этого, решаем, какие задачи будут загружены на CTF-платформу для того, чтобы провести практику.
Угу. А задачи разных уровней как-то, они есть какой-то постепенный трек для прохождения во время обучения. Планируется,
да,
что-то,
конечно,
такое?
У нас есть разработанные разного уровня сложности задачи. Их количество постоянно растет. То есть мы нарабатываем базу, чтобы у нас было много задач, которыми можно было бы там жонглировать и подстраивать под обучающие курсы, внедрять, давать дополнительно. Допустим, если студент пришел подготовленный, и ему хочется еще глубже узнать тему кибербезопасности, то можно дополнительные задачки дать было. И разбивается это все по уровням. В принципе, как все в классическом CTF, уровень там easy, middle, средний и hard, когда уже совсем сложные задачи идут. Когда уже там нужно знать не только, в принципе, что есть такая уязвимость, но как ее эксплуатировать и при этом еще в планах обход средств защиты. То есть, когда идет речь о уровне hard, тяжелый самый уровень прохождения, планируется сделать так, чтобы были какие-то средства защиты, помимо того, что там есть просто уязвимость в этом сервисе или в приложении, но еще и оно было защищено, допустим, фаерволом, межсетевым экраном уровня приложения, application фаерволом. И это усложняет задачу, естественно. Сперва нужно обойти фаервол, найти способ, как его обойти, а потом уже посмотреть, есть ли действительно там уязвимость, и проэксплуатировать ее, получить флаг.
А скажи, это как-то привязывается к аттестации студентов в факультете, прохождение задач?
К аттестации прохождение задач, там, где это уже внедрено, применяется, конечно же, потому что, по сути, на тех курсах, допустим, курсы для школьников по кибербезопасности, они домашние работы, начиная там с 3-4 урока, начинают выполнять на платформе. И,
Классно.
Да, готовятся сразу руками все это пробовать, как оно работает, как работает платформа, как сдавать флаги. Ну, такие, это быстро, этому быстро научиться. И начинают свои домашние задания пробовать выполнить то, что показывалось на уроке в практической части, самостоятельно, вот в промежутке между занятиями. Потом предполагается то, что они после прохождения курса будут участвовать в соревнованиях. Здесь внутренних соревнованиях, которые закрепят эти знания. То есть там будут немножко модифицированные задачи, похожие на те, что они решали, но у них уже будет лимит по времени, тайминг, и сразу как бы все темы, которые они рассматривали на протяжении курса в течение 3 месяца, они там должны будут за 2 недели в командах пройти. Ну, то есть реально как бы поучаствовать в CTF, только внутреннем.
Прикольно, такой онлайн-буткэмп такой получается, что-то типа
да,
того, наверное.
Да. То есть дает возможность потом, уже попробовав это все, получив свои первые знания, продолжать развиваться, то есть там на внешних площадках где-то участвовать, может быть, даже в межшкольных, а потом и в межвузовских соревнованиях участвовать, потому что в России школа CTF достаточно сильно развита, и всегда можно поучаствовать.
А вообще участие в соревнованиях уже, когда ты закончил Geekbrains, уже стал более-менее крутым специалистом. Насколько это здорово с точки зрения твоего развития там карьерного, как безопасника? Насколько это котируется в комьюнити?
Значит, насчет обучения в формате CTF, можно сказать, что это достаточно хорошо котируется и является маркером порой при выборе HR-ами кандидатов, ну, то есть кадровиками. Многие вакансии сейчас содержат, особенно связанные с offensive security, так называемая нападательная тактика, когда, по сути, ищут пентестеров, тестировщиков на проникновение, которые для компании, в которой они работают, будут искать уязвимости в их системах. Очень ценится участие в CTF. Ну и, в принципе, так если посмотреть по тому же HeadHunter и другим площадкам, где размещаются вакансии, все, что связано с практической информационной безопасностью, где нужно будет искать уязвимости, тестировать анализ защищенности систем, требуется участие в CTF. Это не обязательно, но прям написано, что это будет плюсом. Участие в CTF – большой плюс, хороший. Потому что это говорит о том, что там, на уровне школьной скамьи или студенческой скамьи ребята уже попробовали искать уязвимости, и не только уязвимости, и нестандартно мыслить. Потому что, как правило, иногда задачки так завернуты, что там в реальных соревнованиях, в отличие там, вот как у нас сейчас достаточно лайтово, если это говорить об кибербезопасности для детей, а где мы объясняем, чтобы они научились, что нужно делать, как делать, и описание задачек на платформе CTF, оно, можно сказать, развернутое. А если посмотреть на какие-то площадки для там, самостоятельной тренировки, либо же в реальных соревнованиях, там иногда просто дается, допустим, дамп, то есть сохраненный трафик, и две строчки или даже меньше описания. То есть там нет описания, нужно догадаться и подумать, что можно найти в дампе трафика или, допустим, веб-интерфейс какого-то приложения. Перебрать варианты и попробовать решить эту задачу. То есть там не говорится, что вот здесь такая-то уязвимость, найдите ее в реальных соревнованиях. Поэтому это
приходит
с этим как бы тренируется благодаря участию в соревнованиях CTF, навык, то есть найти любым способом, не сдаться, то есть сила воли тренируется в любом случае, и закрепляются знания, потому что помимо имеющихся приходится еще разбираться в других темах, повышать навык, и это все в сжатые сроки, иногда в ситуации стресса, потому что там команды находятся бок о бок, и кто первый выиграет, тот, как говорится, и победитель. Приближено к реальной жизни.
Угу.
Потому что если в реальной жизни ты будешь сидеть, сложа руки, думать, что волшебный фаервол из коробки тебя защитит, то рано или поздно тебя сломают.
Ну, понятно. В реальной жизни никто тебе не даст описаний того, что надо искать, да. Например. Минимум информации. Да, в основном самому надо все ресерчить. А можешь рассказать о платформах, которые, в принципе, можно использовать еще помимо нашей для CTF с задачками, возможно, или там какие-то чемпионаты, может, проводятся по Attack Defense, куда стоит погуглить?
Есть в России, если ребята будут смотреть в эту сторону, кто интересуется кибербезопасностью, площадки CTF News, это все про комьюнити CTF в России. Есть также международная площадка, на которой рейтинги участников CTF, международных соревнований. Это что касается общей информации. Там же на этих площадках можно найти список сайтов, ресурсов, где можно зарегистрироваться и дальше тренироваться. Наверное, один из самых таких известных и достаточно таких хардкорных ресурсов, где можно потренироваться, взламывать разные приближенные к реальным там, виртуальные машины для того, чтобы понимать, как может взламываться веб-сервер тот или иной, либо же там фаервол, либо поиск уязвимости осуществляться, называется Hack the Box. Плюс есть еще root.me.org. Из российских, вроде как сейчас оно начало актуализироваться и оживать, это сообщество HackerDom, о котором можно отдельно сказать, что как раз вот с Урала школа CTF начала в России развиваться. То есть в Санкт-Петербурге, на Урале.
О, как интересно.
На Урале особенно. Поэтому там сейчас достаточно сильные, не уступающие там специалистам, которые готовятся в Москве, ребята, которые там работают, там остаются, им там нравится, и они продолжают готовить других специалистов. Но это на уровне как бы такой инициативы на месте. То есть были инициативные люди, которые предприняли это. И, в принципе, там одна из таких известных команд от местного института HackerDom. Вот есть площадка, там есть задачки.
То есть, получается, можно влиться в это комьюнити и самому помогать организовывать такие соревнования, да?
Открытости.
Как насчет открытости?
Да, комьюнити CTF достаточно открыто. Еще могу посоветовать посмотреть, опять же, на сайт Ассоциации руководителей информационной безопасности ARCIP. Собственно, развитие CTF на Урале и, в принципе, в России осуществляется при поддержке этой организации. Сайт acisso.ru, Ассоциация руководителей ИБ. И, в принципе, там у них тоже размещается информация о предстоящих соревнованиях. В принципе, кто там уже понимает в этом, разбирается и хочет как-то принять участие активное, посильное в развитии сообщества, в принципе, я думаю, могут написать на общий почтовый ящик с предложением своей помощи там в проведении. Допустим, сейчас будет в августе летняя школа CTF.
Mm-hmm. А вот скажи, на каком уровне есть смысл стучаться в соревнования, вот, которые уже такие взрослые, большие? После окончания, например, факультета у нас взрослого уже можно туда идти, да, или надо что-то еще
подучить? Вполне себе возможно. Значит, что я могу сказать? После курсов обязательно можно попробовать, и нужно, особенно касается кибербезопасности для школьников, у них есть все возможности, потому что и время есть, и, в принципе, чем раньше начнут они вливаться, тем лучше будет результат на выходе, когда они там в институте будут, либо его уже закончат. Могу привести пример. У меня на факультете информационной безопасности, это где мы обучаем взрослую аудиторию, было несколько студентов, один из них выделился. Он пришел из системного администрирования классического, и ему было, ну, не соврать, где-то 56. Но этот человек настолько интересующийся, он до этого никогда не занимался информационной безопасностью, вообще в эту сторону не смотрел, просто администрировал Linux. И даже не касался, ну, просто вот умеет делать. Для него это вообще вновь было. И он настолько так втянулся, что он через год мне написал и хвастался, что он там, допустим, на том же хакер-доме, я на тот момент на курсе, для тех, кому не хватало хардовых, сложных таких заданий, тогда еще нашей платформы CTF не было, не существовало, я отправлял на хакер-дом, чтобы они там задачки порешали. И вот он сказал, что он там начал приближаться к позициям топ, то есть в рейтинге на этой площадке, и, в принципе, очень много всего нового для себя узнал в процессе решения этих задач. Ему очень понравилось, он говорил спасибо и все такое. Поэтому даже если познаний вообще не было, то всегда можно начать. Начать у нас, продолжить где-то вовне. Но я думаю, мы со временем нашу платформу будем использовать еще для всяких там хакатонов и что-то такое организовывать обязательно будем, чтобы не только на курсах это была возможность, но и какие-то, возможно, даже соревнования свои организовать, чтобы и предыдущие, кто у нас учился, смогли поучаствовать. Такая идея тоже есть.
Слушай, классно, да. В онлайне это все, если сделать, то будет здорово. Кстати, я слышал, что типа есть не только онлайн-соревнования, но и офлайн по CTF. Как вот это вот все обычно сочетается?
Ну, насчет офлайна здесь нужно подумать, под офлайном что подразумевается.
Ну, вот в том же Мистере Роботе, я знаю все оттуда в основном, там есть сцена, где в маленьком там каком-то подвальном клубе главный герой приходит, садится рядом с другими чуваками, и они хакают там систему вот эту вот E-Corp, ну, основного вот этого главного, главную организацию главного врага. Они хакают E-Corp, и типа кто быстрее, тот там получает почет, уважение.
Если говорить о офлайн, и подразумевая под этим, что люди сидят в одном помещении и ломают все равно что-то удаленное, потому что полностью офлайн невозможно, иначе бы это не получилось, да. А если это имеется в виду не то, что там человек у себя где-то дома сидит, это онлайн и подключается к платформе, а офлайн, когда где-то в общем помещении собираются, то, конечно же, это отлично сочетается с CTF-ом. В России пример может привести — это стендофф, противостояние от того же Positive Hack Days. Там как раз кто запланирует там и будет развиваться в этой теме, там, допустим, ребята с кибербезопасности для школьников могут со временем там просто создать свою команду, развиться и принять участие. Это, ну, наверное, сейчас одно из таких престижнейших площадок, где можно посоревноваться в формате CTF, но там именно уже нужно прям готовиться. Там очень серьезная подготовка и ограниченное количество участников, то есть там отбор еще проходит. прежде чем туда попасть. И это можно назвать офлайн, потому что это проходит параллельно, не знаю, как сейчас, сейчас, наверное, это в онлайне уже будет, а до этого проводилось параллельно с конференцией Positive Hack Days, на которой нон-стопом в течение 2-3 дней и днем, и ночью шло противостояние. То есть там тренируются не только навыки, там нет такого, что вот ребята кушать захотели или спать, они пошли домой там и на следующий день продолжили. Нет, там 3 дня нон-стоп. Хочешь, там, посменно договаривайся, там, дежурные смены организовывай, взломы и защита идет и ночью, и днем. То есть они там 48-72 часа, там, плюс-минус, вот, нон-стопом, не выходя из помещения.
Офигенно, офигенно. Это уже можно прямо потом включать в резюме, если ты добился каких-то успехов.
Я могу сказать, что если удастся пройти отбор и занять какие-то места или даже просто поучаствовать, это прям очень большой плюс будет. А включать в резюме начать можно уже то, что был опыт решения реальных задачек хоть на нашей платформе сети в Geekbrains, хоть на таких сторонних ресурсах. То есть если вообще, в принципе, ты интересуешься CTF, и не просто так на уровне, что я интересуюсь, больше ничего, а ты реально решил задачи, и ты на собеседовании, когда тебе скажут про пункт, вот вы участвовали в CTF, ты пояснишь, что вот в каком формате это было, неважно в каком, но они скажут, а вот какие уязвимости нашли. И если ты сможешь рассказать, какие задачи ты решил, что взломал в CTF, и как ты это сделал, и объяснишь, как работает эта уязвимость, почему ее удалось найти, это и есть плюс участия в CTF. Потому что это на практике возможность изучить, как работают уязвимости, найти подход к взлому системы, означает это и для работодателя то, что ты, раз можешь найти в своих системах уязвимости, значит, ты сможешь ее ликвидировать, после этого устранить, заплатку поставить и сделать более защищенным ресурс или в целом компанию. Поэтому там говорить, что именно нужно добиваться призовых мест где-нибудь на стендоффе в России или там на Девконе или на Блэкхэте где-нибудь за рубежом международных и только это указывать. Мне кажется, это не так. Нужно вот, если ты реально умеешь решать задачки CTF, это тоже будет уже большим плюсом. И даже если это будет небольшая какая-то локальная площадка, даже если это будет вузовское соревнование там в твоем родном городе или же вообще в школе. То есть опыт копится, а да, такие крупные площадки, это, естественно, уже просто ну, топ.
Угу. Ну да, было бы здорово, если бы в школах что-то подобное.
Нет, в школах есть, еще раз говорю, летняя школа CTF.
А, ну это доп. Образование, я понял.
Это не доп. Образование, это возможность участвовать школьников в соревнованиях, которые устраивает вот ассоциация руководителей служб ИБ. Они создают, занимаются организационными вопросами, а ребятам только нужно там создать команду, зарегистрироваться и попробовать себя, там, пройти отборочные туры у себя, там, допустим, в регионе и приехать там, на российские соревнования. Это больше похоже на Олимпиаду, но с практическим уклоном. Там недостаточно будет просто знать что-то, и это большой плюс. То, что есть такие школы CTF, есть Moscow CTF школа, то есть в Москве, есть в регионах. В принципе, из того, что я знаю, там, в том же Воронеже, при той же поддержке Арсиба сделана площадка, связанная с CTF, именно для школьников. Для школьников, для вузов.
Слушай, все это очень классно. И, в принципе, какая-то в этом романтика прямо есть в этой CTF-концепции. Романтика, которую я насмотрелся в Мистер Роботе. Здорово. Можешь напоследок дать советы тем, кто участвует в соревнованиях? Понятно, что нужны какие-то хард-скиллы основательные, но скорее по софт-скиллам какие-то важные там принципы, черты характера, которые нужно укреплять, не знаю, что-то такое.
Да, софт-скиллы сейчас прям тоже must-have при трудоустройстве, даже если ты хардкорный инженер, там администратор, девопсер, программист. Соответственно, нужно активнее участвовать, начиная, если к нам пришли обучаться, в команде работать, пробовать, именно активно участвовать в жизни своей команды, предлагать какие-то действия. Плюс ко всему попробовать у себя что-то организовать. Если эта тема прям интересна, то на уровне школы узнать, может быть, есть что-то уже сейчас, какие-то команды, какие-то активности. Может быть, уже кто-то до этого участвовал в CTF-ах на уровне региона, либо на уровне там, России, и двигаться в этом направлении. То есть больше общения. Обязательно нужно развивать и тренировать свою настойчивость постоянно, то есть не сдаваться, если у вас что-то не получается при решении задачек CTF, можно всегда там, найти отклик в сообществе, у себя в команде, пообщаться, получить обратную связь и попробовать это решить. То есть кроме любознательности и настойчивости, естественно, нужно быть готовым к постоянному обучению.
Угу. Ну да, это справедливые постулаты, в принципе, для IT-сферы.
Да, постоянное то есть обучение. Это возможность. Кому это нравится, то welcome. То есть постоянное обучение хоть до самой старости. Можно что-то новое узнавать.
Угу. Спасибо, Виктор, что поучаствовал в нашем подкасте. Это был подкаст «Выхожу с понедельника» GeekBrains. Пишите свои фидбэки на podcast@geekbrains.ru либо в личку мне, Николаю. Читайте наш блог, там тоже много чего интересного. И до новых встреч!
Да, всем спасибо!